Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Мумии в Древнем Египте. Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
Область знаний.
Чаще всего, когда мы приходим в египетский зал любого русского или европейского музея, то мы ожидаем увидеть там мумию, потому что забальзамированное тело древнего египтянина – это, наверное, один из самых ярких и пугающих одновременно символов египетской традиции. Да, с одной стороны, мумии можно испугаться, с другой стороны, задумайтесь, ведь только говоря об истории древнего Египта, рассказывая о царях и царицах, мы порой имеем шанс там, в Каире, в египетском музее, посмотреть на подлинное лицо Рамсеса Великого или поехать в долину царей, в Луксоре посмотреть на подлинный, тонкий, очень изящный лик самого Тутанхамона. В египетской концепции бессмертия разговор о человеке был очень непростым. Египтяне выделяли 9 составляющих сущности человека, которые были равноценно важны. И с одной стороны, там были тонкие сущности, близкие к нашему европейскому представлению о душе, а с другой стороны, сах, или забальзамированное тело, оно тоже было очень важно. А египтяне считали, что только если мумии, тело человека, да, которое превращено в мумию, не коснется тлен, если тело не будет разлагаться, если тело не будет испускать зловоние, то только на этом условии посмертный распад человека на более тонкие сущности, он произойдет благополучно. По сути, мумия была нужна самому умершему египтянину только первые несколько месяцев, когда там, в ином мире, он проходил испытания, о которых рассказывают заупокойные тексты, включая знаменитую египетскую книгу мертвых. Дальше мумия просто вот тот кокон, который таится там внутри, в подземелье. Но понятно, что когда еще в глубокой древности, к сожалению, стали грабить египетские гробницы, то мумии царей и цариц, владык и владычиц, на которые были надеты золотые маски, которые были покрыты удивительными украшениями и амулетами, они стали привлекать грабителей гробниц, и мы, напомню, говорим с вами еще о самом Древнем Египте. Приблизительно рубежом 12-11 веков до новой эры датируются сохранившиеся папирусы, которые рассказывают о юридических процессах против грабителей царских гробниц. Для древнего египтянина момент, связанный со смертью, это момент просто перехода. И порой виньетки на папирусах нам показывают реку, по которой плывет лодка, и в этой лодке гребет веслом умерший или умершая. Берег жизни земной или берег жизни вечный, между ними вот тот поток, который нужно было бы пересечь. И для египтян, с другой стороны, смерть – это не что-то отталкивающее, а наоборот способ вспомнить о необходимости праведности жизни, о необходимости того, чтобы жизнь земная соответствовала концепту маат, концепции справедливости, миропорядка и законности. И для нас сегодня будет довольно странно представить себе, что, предположим, идет придворный пир, и вдруг жрицы выносят на этот пир изображение, деревянное изображение мумии в пеленах, рядом несут саркофаг, и они в священном танце показывают пирующим эту мумию, напоминая, что жизнь не бесконечна, и что можно провести ее, конечно, только празднуя, но, с другой стороны, тогда ты не оставишь ничего после себя, и имя Рен, имя твое, очень важная часть сущности человека для древних египтян, не будет почитаемо на протяжении тысячелетий, или, как они говорили, вечности и бесконечности. Понятно, что к бальзамированию египтяне пришли совершенно логическим способом, потому что древнейшие мумии, это 4-е тысячелетие до новой эры, это мумии естественного бальзамирования. Когда тело закапывали в песок египетской пустыни, он убирает из тела влагу, эти тела потрясающе сохраняются. И здесь, конечно, вот это понимание о том, что такое возможно, оно привело египтян к долгому и сложному поиску, целью которого была попытка сохранить сначала останки царей и цариц, то есть первых лиц. Уже потом ритуал бальзамирования был распространен и на простых египтян. В итоге ставили самые различные эксперименты, и, в принципе, сложение такой вот традиционной уже мумификации, то есть те мумии, которые мы видим в музеях, оно происходит в 26 веке до новой эры, это эпоха Великих пирамид Гизы.
Мумии в Древнем Египте.
Область знаний.
Сначала брали лен, вымачивали его в гипсе и просто обматывали тело. Самым важным было запечатлеть лицо, а поэтому лицо покрывали гипсом, расписывали глаза, уши, ноздри, рот, да, для того, чтобы вот эта маска сохранилась. Порой даже в гробнице вельмож рядом с мумией ставили так называемые резервные головы, когда у скульптора заказывали из выполненный из известняка скульптурный портрет, который должен быть заместителем мумии, если мумия каким-то образом не сохранится. Точно так же с самого начала стало понятно, что главная причина разложения тела – это внутренности, и поэтому внутренности стали удалять. Для того, чтобы поместить внутренности в гробницу, делали специальные сосуды, мы их называем канопы. Первые канопы были найдены в гробнице царицы Хетепхерес, это мать самого Хеопса, мать строителя Великой пирамиды. В итоге, когда первые мумии получилось сделать успешно, техника бальзамирования, которая на самом деле была очень сложной, она совершенствовалась всю историю Древнего Египта. И понятно, что порой даже в случае с царем, который правил в какой-то период междоусобиц или смуты, мы имеем дело с практически полностью разложившимся телом, либо костями, а в эпоху расцвета родители, например, великой супруги царской, они дошли до нашего времени совершенно невероятно сохранности. Важно понимать вот что. Процесс бальзамирования в Древнем Египте – это был драматический ритуал. Что это такое? Для древних египтян мир богов ближе, чем для западного человека. И поэтому специальным образом готовили жрицы и жрицы, которые предварительно постились, которые совершали определенные обряды омовения. Порой даже заклинания выписывали зеленой краской на языке жреца и жрицы, прежде чем он будет произносить те или иные священные слова. И дальше, одевая на себя одеяния и атрибуты богов, жрецы и жрицы появлялись рядом с телом умершего, и, по сути, разыгрывалась мистериальная драма, которая повторяла легенду об Осирисе. По преданию, Осирис когда-то великий бог, и он правил землей. Его из ревности к царству убил его брат Сетх, покровитель пустыни, Хамсина песчаного ветра и Аиса в пустыне. И дальше, благодаря своей супруге Исиде и благодаря сыновьям Хору и Анубису, Хора мы знаем как бога с головой сокола, Анубиса мы помним как бога с головой шакала, Осирис отстаивает в загробном мире свое право на жизнь и первым побеждает смерть. Вот первая мумия по египетским преданиям была сделана именно для Осириса и руководил бальзамированием Анубис, великий бог-покровитель некрополя. Он не просто бог с головой шакала, он еще и проводник для душ усопших сквозь врата иного мира. На самом деле, во всех крупных египетских некрополях около столиц или более-менее крупных городов были специальные помещения, которые были связаны с ритуалом. И, например, совсем недавно, в июне 23 года, египетские археологи в некрополе Саккара, это 30 километров к югу от современного Каира, это некрополь Мемфиса, прям нашли такие залы, где стоят большие каменные кровати. На этих каменных кроватях разделывались тела, потому что было очень важно, чтобы абсолютно все, что касалось человеческого тела, потом тоже последовало за ним в гробницу. Поэтому жидкости, которые получались таким образом, тоже естественным образом собирались. И вот это место называлось Уабет-Уат, очистительное помещение. И главный принцип изготовления мумии заключался в том, что мумию засыпали натроном. Натрон – это естественный вид соли, который встречается на севере Египта, в так называемых горьких озерах. На самом деле рецепт очень прост. Приблизительно 50 на 50 – это смесь соли и соды. И сода естественным образом убирает жировые отложения из тела. Специально даже делались надрезы на теле, в том случае, что если тело было достаточно тучным для того, чтобы сода туда попала. Полностью весь ритуал бальзамирования до момента того, как родственники получали мумию, он длился 70 дней. Это было священное число, потому что по преданию звезда Сириус, небесное воплощение богини Исиды, 70 дней не видна в какой-то момент на небе, и это знак того, что она плачет по мужу своему Осирису. Итак, сначала тело обрабатывается содой, из тела вынимаются внутренности и кладут в сосуды канопы. Внутренности вынимались через разрез, который делается в нижней части живота, чаще всего с левой стороны, и ввиду того, что смерть – это враг человека и богов, смерть ассоциируется в египетском мировоззрении с разрушением, то есть смерть своим ударом ножа лишает человека жизни. И поэтому для того, чтобы вернуть целостность человеческой сущности, подобно тому, как это было сделано с самим Осирисом, на разрез кладется специальная пластина, у кого-то из воска, у кого-то из золота, с изображением глаза бога, так называемого ока Хора, одного из самых сильных, по мнению египтян, амулетов, который должен вернуть жизнь и целостность сущности умершего человека. Тело набивается льном, благовонными травами, различными пряностями для того, чтобы оттолкнуть от тела насекомых, и дальше умощается большим количеством различных масляных и бальзамирующих составов.
Мумии в Древнем Египте.
Область знаний.
Когда порой смотришь на лица жрецов и жриц в залах мумий, музеев, а у них инкрустированные глаза из полудрагоценных камней, это совершенно удивительно. Есть прекрасно сделанные тела, я приведу классический пример, это мумия Рамсеса Великого, правившего, напомню, в 13 веке до новой эры. То ты видишь старца, ты видишь массу эмоций на его сохранившемся лике, и видишь его рыжие волосы, потому что он уже был, конечно, седой, 67 лет правления только, они были выкрашены хной. Понятно, что в тот момент, когда мумия, непосредственно тело уже было готово, дальше все зависело от того, какие средства семья была готова потратить. В принципе, даже самих способов бальзамирования было три. Вот я рассказал, наверное, о самом дорогом, были и более простые способы. О них прекрасно рассказывает греческий историк Геродот, не зря этого потрясающего исследователя египетской земли, который жил в V веке до новой эры, иногда называют отцом истории. Вот его книга вторая, Клио, она посвящена Египту, и там можно о бальзамировании очень много прочитать. Дальше нужно было пеленать тело, при этом, например, на тело царя или царицы надевали золотые футляры на пальчники, на пальцы рук и ног. И между слоями пелен порой помещалось до более 1500 амулетов, ожерелий, украшений, каких-то отдельных магических объектов, которые должны были сопровождать тело в загробный мир. Но и самих пелен было очень много. И я приведу специально очень две интересные истории. Представьте себе, что для пеленания вельможи Уаха, который был царским другом в 21 веке до новой эры, мумия хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке, было использовано 375 квадратных метров лучшего льняного полотна. Это очень дорого. Да, лен исконно производился в Египте, это очень египетское растение, и тончайший лен. Буквально он напоминает какую-то такую бязь, вот, которая едва-едва ощутима между пальцев. Вот она использовалась для таких погребений. И когда Уаха распеленывали в начале 20 века, то там и фаянсовое ожерелье, и драгоценные кольца, и огромное количество амулетов. А у кого-то не было такой возможности. И в одном из французских провинциальных музеев хранится мумия человека, который был лодочником. И когда он умер, у него, кроме ничего, лодки не было. И тогда парус его лодки был разрезан на погребальные пелены, и с этих пелен даже не сняли фрагменты такелажа. И прям вот так в этот парус, который последовал за ним в мир иной, погребли этого бедного человека. Амулетов было огромное количество. Символы жизни, символы бессмертия, символы защиты. Вырезаны из красного камня изображение горизонта, между холмов которого восходит солнце, потому что солнце – это бессмертие. Из гематита, который считался очень священным камнем, делались изображения подголовника для того, чтобы сохранить сознание в мумии и для того, чтобы душа могла пользоваться той информацией, которая в сознании умершего когда-то была. Могли, например, делать из зеленого или голубого фаянса изображение стебля папируса, уаджи, потому что он был символом вечной жизни, молодости и бессмертия. Из красной яшмы или из красного сердолика делали амулет Тет, который изображал собой пояс богини Исиды. Подобно тому, как Исида когда-то таким красным поясом повязала тело Осириса, этот амулет, изображая этот пояс, должен был ассоциировать умершего с Осирисом, если он находился меж его пелен. Конечно, всегда один из главных акцентов египетского погребения – это погребальная маска. Мы представляем себе мумию, которая уже является таким коконом, наполненным вот этими сокровищами, помимо человеческого тела, сверху надевается погребальная маска. У кого-то она была из картонажа. Картонаж – это проклеенные слои папируса и ткани, по сути, папье-маше, покрытое гипсом, и дальше где-то позолоченное лицо, изображение парика, огромные глаза, потому что глаза и уши, и рот – это очень важные элементы погребения. Сквозь глаза и рот, как говорили египтяне, уста, сущность ба, душа, входит и выходит из тела, а уши слышат молитвы и слышат голоса богов. Поэтому здесь не просто портрет, хотя чаще всего, конечно, маска была наделена определенными портретами и чертами, но это еще и ритуальный инструмент общения с миром богов.
Мумии в Древнем Египте.
Область знаний.
У кого-то, как, например, в знаменитой гробнице царя Тутанхамона, маска была золотой, весила 10,5 килограммов, была инкрустирована драгоценным лазуритом, синим камнем, который египтяне привозили из Афганистана долгими караванными путями. А по драгоценными камнями, стеклом, и сегодня, когда ты приходишь в египетский музей, смотришь на золотой лик Тутанхамона, это совершенно поразительно, потому что подведенные синим стеклом глаза, мерцающий обсидиан зрачков, золотой, абсолютно ослепительный лик, улыбка, играющая на губах, потому что это не маска мертвого, это маска бессмертного. Это очень важно понимать, глядя на элементы египетского погребального ритуала. И самое интересное, часть маски, на самом деле, не только ее фантастические портретные черты, выкованные в золоте. Если обойти маску с обратной стороны, то на ожерелье на плечах там заклинание, которое существовало, ну, как минимум за 600 лет до Тутанхамона, и там в этом заклинании каждая часть лица и тела царя сравнивается с определенным божеством, и все эти боги сливаются в одно предвечное божество, которое является источником жизни. Если сам царь ассоциируется с таким божеством, то смерть ему не страшна. Он сам подобие предвечного божества, который несет свет и жизнь в этот мир. Огромную роль в изготовлении мумии в погребальном ритуале играл жрец, который носил титул Херисеш, это тот, кто над тайной. Он, по сути, воплощал собой Анубиса. В нескольких музеях мира сохранились удивительные памятники, это маски в виде головы шакала, который надевал на голову такой жрец. Маски были достаточно тяжелыми, приблизительно в области шеи маски под головой шакала находились отверстия для глаз, а дальше представьте себе человека в кипельных белых одеяниях, который специальным образом готовился, ему надевают на голову вот эту огромную маску в виде шакала, и он не просто ассоциируется с Анубисом для древних египтян, а он то тело, в которое, по их представлениям, дух Анубиса входит для того, чтобы совершить погребальный ритуал над мумией так, как он совершал этот ритуал над мумией самого Осириса. И дальше состоящий из 75 элементов сложнейший ритуал отверзания уст и очей. Когда читаются молитвы, когда мумия очищается, когда она ставится на специальный холм из песка, который ассоциируется с первой землей, которая когда-то в изначальное время была создана богами, когда используется ладан и мирра, задача этого сложнейшего ритуала, который ведет жрец в маске Анубиса или Анубис, вошедший в тело этого жреца для древних египтян, заключается в том, чтобы вылечить человека от смерти, это цитата, дать его душе спокойно странствовать по иному миру, отпустить, оторвать душу от тела и сделать так, чтобы потом мумия стала зерном внутри этой гробницы, которая позволит людям вспоминать добрым словом этого человека. Помимо классических гробниц, помимо тех погребений, которые, к счастью, дошли до нашего времени в полной форме, в археологии XIX века были события, которые потрясли мир, которые интересны нам и сегодня. В 1881 году в Британском музее в Лувре стали появляться вещи, которые явно принадлежали каким-то царям. Музеи сообщили в Египет, великий египетский археолог Гастон Маспиро, директор Каирского музея, он послал своих агентов и шпионов в Луксор. Оказалось, все верно. Знаменитая семья Абдель-Расул, это семья грабителей гробниц, которая жила в Луксоре на западном берегу в Некрополе, они нашли тайник, в котором были похоронены специальным образом цари, имена, я думаю, что известны всем. Это и Тутмос III, и Рамсес II, и его отец Сети I. 37 мумий царей и цариц, принцев и принцесс были изъяты из своих погребений в долине царей и спрятаны в тайнике недалеко от храма фараона-женщины Хатшепсут в Дейр-эль-Бахре. В итоге, когда местные нашли эти погребения, они успели продать какое-то количество вещей, но позже, и это поразительно, когда мумии из этого тайника достали ученые, их несли на специальный корабль, на котором их нужно было перевезти в Каир, то вдруг, словно бы не было прошедших тысячелетий, женщины из соседних деревень, мусульманки и христианки, вышли плача и посыпая голову пеплом, а мужчины выходили и стреляли в воздух из ружей. Это было последнее прощание жителей Фив с великими царями и царицами.
Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
Область знаний.